к международному положению и задачам компартий. Из ряда явлений, имеющих решающее значение в области международного положения, нужно отметить следующие основные факты. Первое. Несомненно, что капиталу удалось выкарабкаться из трясины послевоенного кризиса. Стабилизация валюты в ряде капиталистических стран, рост мировой торговли и расширение производства в отдельных странах, вывоз и внедрение капитала, особенно англо-американского, в страны Европы и Азии. Все это говорит об успехах строительной работы капитала. Работа эта происходит, как известно, во главе с англо-американским блоком. Одним из важнейших результатов этой работы нужно считать так называемую даосизацию Германии, то есть переход от метода военной интервенции к методу финансовой интервенции, к методу финансового порабощения Германии. Второе. Несомненно также, что в центре Европы, в Германии, уже закончился период революционного подъема. Период подъема революции, когда движение кипит и идет в гору, переливаясь через край, а лозунги партии отстают от движения, когда массы ломают рамки легальности и штурмуют старый строй, самочинно творя новое право, этот период в Германии остался уже позади. Из периода штурма рабочее движение в Германии вступило в период накопления сил, в период формирования и обучения пролетарской армии под знаменем коммунизма. Едва ли нужно доказывать, что это обстоятельство не может не иметь серьезного значения. Тем с большей определенностью должно быть сказано об этом для того, чтобы быстро ориентироваться в новой обстановке и начать работу подготовки революции по-новому. Таковы факты, имеющие положительное значение для буржуазии, ибо они говорят о силе и успехах капитала в данный момент. Но наряду с этими фактами существует еще ряд фактов, имеющих отрицательное значение для капитализма. Первое. Несомненно, что наряду с усилением капитализма происходит рост противоречий между капиталистическими группами, рост сил, ослабляющих и разлагающих капитализм. Борьба между Англией и Америкой из-за нефти, из-за Канады, из-за рынков сбыта и так далее. Борьба между англо-американским блоком и Японией из-за восточных рынков. Борьба между Англией и Францией из-за влияния в Европе. Наконец, борьба между порабощенной Германией и господствующей Антантой. Все это общеизвестные факты, говорящие о том, что успехи капитала непрочны, что процесс оздоровления капитализма таит в себе предпосылки его внутренней слабости и разложения. Второе. Рост и укрепление национально-освободительного движения в Индии, в Китае, в Египте, в Индонезии, в Северной Африке и так далее, подрывающие тыл капитализма. Если оздоровление империализма требует расширения сферы влияния в колониях и зависимых странах, а борьба этих стран против империализма несомненно усиливается, то ясно, что успехи империализма в этой области не могут быть устойчивыми. Третье. Борьба за единство профдвижения в Европе и кризис Амстердамского объединения. Примечание. Амстердамское объединение – Амстердамский интернационал профсоюзов образовалась в июле 1919 года на Международном конгрессе в Амстердаме. Оно включало реформистские профсоюзы ряда стран Западной Европы и США. Число членов объединения в 1919 году доходило до 24 миллионов, а к концу 1923 года сократилось до 16 миллионов. В последующие годы влияние Амстердамского объединения и число его членов систематически падали. Амстердамское объединение фактически прекратило свою деятельность во время Второй мировой войны. В связи с созданием Всемирной федерации профсоюзов, Амстердамское объединение ликвидировано в декабре 1945 года. Борьба английских профсоюзов за единство профдвижения, поддержка этой борьбы со стороны советских профсоюзов, превращение борьбы за единство профдвижения в борьбу против контрреволюционной верхушки Амстердама, Удигест, Зассенбах, Жуо и тому подобные, ведущие линию раскола профсоюзов, все это факты, говорящие за то, что Амстердамское объединение переживает состояние глубокого кризиса. А что такое кризис Амстердама? Это есть неустойчивость буржуазной власти, ибо амстердамская профсоюзная бюрократия составляет частицу и опору этой власти. Четвертое. Экономический рост Советского Союза. Несомненно, что сплетни буржуазных писак о неспособности Советов наладить промышленность потерпели полный крах. Несомненно, что за последние два года после интервенции и блокады промышленность Советского Союза возродилась и окрепла. Несомненно, что материальное и культурное состояние рабочих поднялось за этот короткий срок существенным образом. Несомненно, что это улучшение будет продолжаться и впредь. Все эти обстоятельства имеют теперь решающее значение для революционизирования рабочих капиталистических стран. Я думаю, что никогда еще не интересовались так Россией рабочие Запада, как теперь. Почему? Потому что до них доходят слухи о новом быте советских рабочих в рабочем государстве, называемом Советским Союзом, и они хотели бы проверить достоверность этих слухов. Тот факт, что десятки и сотни рабочих без различия направлений приезжают из Европы в Россию и щупают каждый уголок, этот факт с несомненностью говорит о том, что интерес к России будет расти среди рабочих Запада с каждым месяцем. Несомненно, что это паломничество в Россию будет возрастать. И когда они убедятся, что каждый шаг в развитии промышленности в России означает вместе с тем шаг к улучшению положения рабочих, а не к ухудшению, как это бывает обычно в капиталистических странах, они поймут тогда, что пора и им, рабочим Запада, устроить рабочее государство у себя дома. Вот почему уже одно существование советского государства представляет для империализма смертельную опасность. Вот почему не могут быть прочными никакие успехи империализма, пока существует на свете и развивается советское государство. Таковы факты, имеющие отрицательное значение для буржуазии, ибо они говорят о силе и вероятных успехах революционного движения в ближайшем будущем. Борьба этих противоположных тенденций, отрицательных и положительных, составляет основу и содержание современного международного положения. В этой борьбе противоположностей вырос и отцвел так называемый пацифизм, не успев расцвести и не сделав из себя ни эры, ни эпохи, ни периода. Он не оправдал ни надежд соглашателей, ни опасений контрреволюционеров. В этой же борьбе погибли славные имена Пуанкаре и Юза, Макдональда и Эрио. Какие из этих тенденций возьмут верх, положительные или отрицательные? Не может быть сомнений, что со временем должны победить отрицательные для капитализма, благоприятные для революции тенденции, ибо империализм не способен разрешить разъедающие его противоречия, ибо он способен лишь временно залечить их для того, чтобы они вскрылись потом и развернулись с новой сокрушающей силой. Но несомненно также и то, что в настоящий момент берут верх тенденции положительные, благоприятные для капитализма. В этом особенность нынешнего международного положения. В результате мы имеем некую полосу затишья в Европе и Америке, нарушаемую национально-революционным движением в колониях и омрачаемую существованием, развитием, усилением Советского Союза. Для буржуазии это означает передышку, усиленный вывоз капитала, дальнейшее обогащение, усиление гнета и эксплуатации в колониях, усиление нажима на Советский Союз, концентрацию всех сил контрреволюции вокруг англо-американского капитала. Для пролетариата капиталистических стран это означает наступление периода накопления сил, наступление периода формирования и обучения пролетарских армий под знаменем коммунизма в условиях системы репрессий, перемежающейся с системой свобод. Для колоний это означает усиление борьбы против национального гнета и эксплуатации, усиление борьбы за освобождение от империализма. Для Советского Союза это означает напряжение всех сил для дальнейшего развития промышленности, для усиления обороноспособности страны, для концентрации революционных сил всех стран против империализма. Отсюда задачи коммунистических партий. Первое. Использовать до дна все и всякие противоречия в лагере буржуазии на предмет разложения и ослабления ее сил, на предмет усиления позиций пролетариата. Второе. Наметить конкретные формы и способы сближения рабочего класса передовых стран с национально-революционным движением колоний и зависимых стран на предмет всемерной поддержки этого движения против общего врага, против империализма. Третье. Двинуть вперед и довести до конца дело борьбы за единство профдвижения, памятуя, что дело это является вернейшим средством овладения миллионными массами рабочего класса. Ибо нельзя овладеть миллионными массами пролетариата, не овладев профсоюзами, а овладеть профсоюзами невозможно, не работая в них и не приобретая там доверия рабочих масс месяц за месяцем, год за годом. Без этого нечего и думать о завоевании диктатуры пролетариата. Четвертое. Наметить конкретные формы и способы сближения рабочего класса с мелким крестьянством, задавленным бюрократической машиной буржуазного государства и грабительскими ценами всесильных трестов, памятуя, что борьба за мелкое крестьянство является очередной задачей партии, идущей к диктатуре пролетариата. Пятое. Поддерживать советскую власть и расстраивать интервенционистские махинации империализма против Советского Союза, памятуя, что Советский Союз является оплотом революционного движения всех стран, что сохранение и усиление Советского Союза означает ускорение победы рабочего класса над мировой буржуазией. Правда, 66 номер, 22 марта 1925 года, подпись Иосиф Сталин.